А потом меня приняла в свои холодные объятия абсолютная пустота коридора между мирами. И одна из сияющих точек была дверью, ведущей в Ехо, примехонько в мою спальню на улице Старых Монеток.
«Попробуй немного задержаться здесь, Макс».
Это, вне всякого сомнения, был зов Джуфина. Я здорово удивился. До сих пор мне казалось, что в этой абсолютной пустоте нет места ничему, в том числе и безмолвной речи. Я хотел ответить, но у меня ничего не получилось. Совсем как в те далекие дни, когда я пытался освоить азы этого искусства.
«Не пытайся отвечать. Во-первых, ты еще не умеешь говорить в этом месте, а во-вторых, для этого требуется слишком много сил, которых у тебя сейчас нет», — успокоил меня Джуфин. «Попробуй немного задержаться, пока не увидишь меня. У тебя вполне может получиться. Ну, а если не получится, не страшно. Тогда просто позволь нашему миру взять тебя. Просто мне хочется, чтобы ты увидел, как умирают в Хумгате. Когда еще доведется?»
Я понятия не имел, каким образом могу задержаться в этом непостижимом местечке. Дверь, ведущая в спальню на улице Старых Монеток, уже была готова впустить меня. Вернее, забрать меня отсюда. Обычно обитаемые миры не дают неопытному путешественнику подолгу болтаться на пороге. Они ведут себя нетерпеливо, как рассерженные мамаши, за шиворот затаскивающие домой своих разгулявшихся чад. «Можно я подожду Джуфина?» – нерешительно попросил я. Прежде мне никогда не доводилось говорить вслух в этом загадочном месте, так что я сам испугался собственного голоса и тягучего эха, которое даже не было звуком, скорее странным телесным ощущением. Но я был твердо уверен, что этот дурацкий монолог может оказаться хорошим способом договориться, не знаю уж с кем. А потом собрал волю в кулак и добавил: «Мне очень нужно немного задержаться, я так хочу». Мое нытье, как ни странно, подействовало. Я был свободен. Дверь, ведущая в мой мир, все еще маячила передо мной, но ее властное притяжение заметно ослабло. «Спасибо», — на всякий случай сказал я. Решил, что лучше быть вежливым. А потом я увидел Джуфина. Он был совсем рядом. Хотя, когда находишься в коридоре между мирами, привычные термины вроде «рядом» или «далеко» теряют свое значение. Тем не менее, мне казалось, что я мог бы прикоснуться к нему, если бы решился протянуть руку. Впрочем, черт, я отнюдь не был уверен, что у меня все еще есть руки. Я вообще не чувствовал своего тела, так что мне оставалось только смотреть. Тело Джуфина казалось мне огромным и сияющим. Чем дольше я смотрел на него, тем больше и ярче становился его силуэт. Поблизости тускло мерцал какой-то невнятный комок. Я понял, что это и был Гугимагон, грозный путешественник между мирами, Фредди Крюгер местного значения. И еще я подумал, что он, скорее всего, уже мертв. Только мертвец мог оставаться таким маленьким и тусклым в этом невероятном месте. Потом произошло что-то и вовсе непонятное. Мне показалось, что Джуфин зачерпнул своего пленника горстью, огромными ладонями растер разреженное вещество его тела и тщательно отряхнул руки. Я завороженно наблюдал, как миллионы крошечных сияющих пылинок посыпались в пустоту. Они исчезали, но не гасли. Не могу объяснить почему, но я был уверен, что эти пылинки продолжали жить какой-то невероятной, неописуемой жизнью. Джуфин тем временем оказался совсем рядом со мной. Так близко, что толкнул меня в грудь, и я со всей дури грохнулся на собственную кровать в опасной близости от стеллажа с видеоаппаратурой.
«Извини, парень. Кажется, я чуть-чуть не рассчитал. Ты не очень ушибся?»
Жизнерадостно осведомился мой великолепный шеф. Он гордо восседал на подоконнике. Хищный профиль на фоне восходящего солнца, хоть монеты с него чекань. «Все?» – глупо улыбаясь, спросил я. «Мы уже дома, и все закончилось?»
«Ну, хвала магистрам, закончилось далеко не все», – усмехнулся Джуфин. «Что касается нашей с тобой жизни, она продолжается, как миленькая, с чем тебя и поздравляю. Думаю, нам следует немедленно отправиться в дом у моста и выпустить из заточения сэра Шурфа. По моим скромным подсчетам, он не спал несколько дольше, чем мы с тобой. При этом ему было далеко не так весело».
«Поехали», — согласился я, вскакивая на ноги, и тут же недовольно поморщился. «Переодеться бы я весь в этом грешном песке, Джуфин».
«Дома переоденешься»,
— нетерпеливо отмахнулся он.
«Поехали, Макс. Все равно одним переодеванием ты дело не спасешь. Тебе потребуется отправиться в бассейн, а пока ты будешь плескаться в своих четырех лоханках, я начну смотреть какое-нибудь кино. И бедняга Шурф останется в своей камере как минимум до полудня. В общем, гигиенические процедуры откладываются на потом. Это приказ».
«Ладно, как скажете, но я вам все управление песком загажу».
«Вот это уж точно не мое горе», — фыркнул Джуфин. «А младшие служащие зачем? Скажи на милость».
«Я все время забываю, что существуют такие прекрасные специальные люди, как младшие служащие», — вздохнул я. «Тоже мне царь».
«Ничего, привыкнешь. К таким вещам, как толпа слуг, привыкнуть легче легкого. Проблемы появляются потом, когда приходится отвыкать».
«Спасибо, утешили», – проворчал я. «Мне пришлось перейти на галоп, чтобы догнать неугомонного господина почтеннейшего начальника, скатившегося вниз в гостиную по перилам. Любимый спорт младших школьников и злых колдунов».
«Кстати, а как тебе удалось задержаться на пороге?» –
спросил Джуфин после того, как мы воссоединились на улице.
«Если честно, я не слишком рассчитывал на успех. Все-таки после этого дикого побоища ты не в лучшей форме».
«Элементарно, просто попросил, чтобы мне разрешили вас подождать».
«Кого это ты попросил?»
– изумился Джуфин. «Понятия не имею, просто попросил. И не забыл сказать спасибо, так что все в порядке».
«Хочешь сказать, ты просто открыл рот и вежливо изложил свою просьбу?»
«Ага, а что?»
«Ну-ну. Прими мои поздравления. Тебе в очередной раз удалось наглядно продемонстрировать, что жизнь – удивительная штука. Никогда не слышал ничего подобного. Знаешь, а ведь очень может быть, что ты совершил великое открытие. До сих пор, насколько мне известно, никому не приходило в голову, что в коридоре между мирами можно говорить вслух. Может быть, это самый простой способ с ним договориться?»
«Именно так я и решил. Знаете, мне даже не пришлось прилагать никаких усилий. Да я и не знал, какого рода усилия следует прилагать».
«В следующий раз я тоже так попробую. Может, сработает. Чем только темные магистры не шутят».
Джуфин косился на меня с нескрываемым изумлением. Теоретически говоря, мне бы полагалось безотлагательно захворать манией величия, но пронесло. Прививку мне от нее в свое время сделали, что ли? В доме у моста было как-то особенно тихо. Такую массивную, густую, как каша, тишину можно поймать только на рассвете, да и то не всегда. В нашем кабинете было пусто, но на столе уже стояла жаровня, на которой подогревался кувшин с камрой. Сэр Джуфин – святой человек. Додумался заблаговременно отправить зов в обжору Бунбу. Его заказ прибыл по назначению даже раньше, чем мы сами. Такая расторопность вполне может быть приравнена к спасению человеческой жизни, по крайней мере, моей. Я рухнул в кресло и потянулся к своей кружке. Шеф тем временем начал героическую борьбу с собственными заклятиями. Открывать тайную дверь, запечатанную сэром Джуфином Халли лично, то еще удовольствие. Он и сам все на свете проклинает за этой работой. Но злокозненная дверь все же была побеждена.
«Какой я хороший колдун! Самому тошно!»
– проворчал Джуфин.
«Сэр Шурф, добро пожаловать на свободу. Считай, что ты освобожден по амнистии в честь коронации твоего приятеля, его величества владыки Фангахра. А мой приятель Гугимагон, как ты понимаешь, мертвехонек. И только попробуй сказать, что это плохая новость».
«Новость хорошая, но долго же вы с ним возились?» — заметил Лонли Локли, захлопывая книгу. «Не могу сказать, что остался доволен прошедшей ночью. Мой всадник все время пытался до меня добраться. По-моему, он отчаянно старался завладеть моим телом после того, как вы начали приводить в негодность его собственное. Хорошо, что у меня была ваша кровь. Даже после того, как он перестал принимать меня за вас, это помогало сохранять хоть какой-то контроль над происходящим. Но час назад мне, наконец, удалось расслабиться».
«Смотри-ка, оказывается, этот хитрец Гугимагон сопротивлялся до последней минуты».
Джуфин восхищенно покачал головой.
«То-то он был такой вялый. Кажется, я немного недооценил своего старинного приятеля. Посидишь с нами полчаса, сэр Шурф, или сразу поедешь домой?»
«Немного посижу», — кивнул Лонли Локли, усаживаясь рядом со мной. «Кстати, Макс, ты обещал отвезти меня домой еще 2 дня назад, а я до сих пор не дома. Похоже, слухи о скорости, с которой ты передвигаешься на Амобилере, несколько преувеличены. Но, может быть, ты все-таки выполнишь свое обещание?»
Я оцепенел от такого нахальства. Да, если уж сэр Лонли Локли начинает иронизировать, мне остается только скромно молчать в тряпочку. Я даже не пытался подобрать достойный ответ. Пустые хлопоты. Ну, если дело опять не закончится нападением на возницу, почему бы и нет?
«У меня где-то тут хранится твое барахло, сэр Шурф»,
— вспомнил Джуфин. Он порылся в многочисленных ящиках своего стола, большинство которых, по моему глубокому убеждению, ведут примехонько в какое-нибудь четвертое измерение, слишком уж много хлама там помещается. После продолжительных поисков, сопровождаемых шедеврами нецензурного бурчания, шеф извлек из этого непостижимого места волшебную шкатулку, специально созданную для хранения смертоносных перчаток Лонли Локли.
«Забирай свое имущество и добро пожаловать на королевскую службу, сэр Шурф. Я рад, что твоя отставка была столь непродолжительной».
«Только не надевай их сейчас, ладно?» – ехидно попросил я. «А то ведь врежусь в ближайший фонарный столб с перепугу».
«Ладно, если тебе так будет спокойней», – пожал плечами этот невероятный парень.
Вид у него при этом был самый невинный. Он придирчиво осмотрел шкатулку и укоризненно покачал головой.
«Ну и что ты ее так разглядываешь?»
– насмешливо поинтересовался Джуфин.
«Хотел бы я знать, какие перемены ты надеешься там обнаружить».
«Пыль»,
– объяснил Шурф.
«Выдумки. Но откуда в моем столе могла взяться пыль?»
– возмутился Джуфин.
«Тем не менее, она есть», –
флегматично возразил Лонли Локли. Он еще раз с неудовольствием оглядел шкатулку, а потом тщательно протер ее не чем-нибудь, а черно-золотой полой моей мантии смерти. Я открыл рот и тут же его захлопнул, поскольку не знал, чем можно ответить на столь беспрецедентную наглость. Эту увлекательную процедуру мне пришлось повторить несколько раз. Я ошеломленно открывал и закрывал рот, как вытащенная из воды рыба.
«Твоя одежда все равно уже грязная, в отличие от моей. Еще немного пыли абсолютно ничего не изменит»,
— спокойно объяснил этот нахал. Он занялся содержимым своей кружки. Очевидно, инцидент полагалось считать исчерпанным. Джуфин хохотал так, что оконные стекла звенели. Наконец я оценил ситуацию, не выдержал и тоже рассмеялся. Лучше поздно, чем никогда.
«Вас уже можно показывать в театре, господа. Успех обеспечен»,
— отсмеявшись, сказал Джуфин.
«Ладно уж, сколько можно морочить друг другу голову? Отправляйтесь-ка спать, оба».
«Видеть нас не можете, да?» – спросил я.
«Я уже вообще ничего не могу видеть. Глаза закрываются. И Кимпа наконец-то приехал, чтобы увести меня из этого приюта безумных примехонько под мое любимое одеяло».
Джуфин сладко зевнул и первым покинул кабинет. Лонли Локли уселся на переднее сиденье служебного амобилера. «Мой-то мы совместными усилиями превратили в кучу металлолома». «Ну и как тебе книжка?» – спросил я, трогаясь с места.
«Нечто невероятное. Что-то вроде легенды или предсказания, я еще не разобрался. Там рассказывается о конце человечества».
«А, наверное, какая-нибудь антиутопия», –
понимающе зевнул я. «Популярный жанр. Хорошо, хоть не женский роман тебе достался».
«Какие странные термины».
«Расскажи подробней», – попросил я. «Я тебе уже говорил, что никогда прежде не читал эту книгу и даже ничего не слышал об авторе».
«Говорил. А тебе действительно интересно?»
«Конечно, интересно. Неужели ты думаешь, что я просто поддерживаю светскую беседу? Когда это ты видел, чтобы я так легко соглашался слушать вместо того, чтобы говорить? Думаешь, я не могу найти тему для длинного и утомительного монолога? Обижаешь».
«Убедил. Слушай. Там рассказывается о том, как обитатели твоего мира внезапно начинают умирать все подряд. Воздух вдруг становится непригоден для их дыхания. Или же это люди становятся непригодны для того, чтобы дышать воздухом своего мира. Очень похоже, что их кто-то здорово сглазил. Но там употребляется какой-то другой термин, я его так и не запомнил. В живых остается только несколько сотен человек. Сначала они блуждают поодиночке, потом находят друг друга. Вышло так, что в свое время, пока с воздухом все было в порядке, они довольно серьезно занимались какой-то специальной дыхательной гимнастикой, вроде той, которой ты ленишься учиться. И оказалось, что эти упражнения как-то помогли им приспособиться к новому воздуху. Поначалу они думают, что их мир рушится и ждут своего конца, а потом понимают, что жизнь продолжается. С животными все в порядке, и растения продолжают расти. Беда коснулась только людей. Эти оставшиеся в живых люди решают поселиться на одном из островов с хорошим климатом. Если я правильно понял, это было такое специальное место, предназначенное только для отдыха.
«Курорт», — кивнул я. «И чем же все это закончилось?»
«А я еще не дочитал до конца. Но пока у них все идет хорошо. Со дня катастрофы уже прошло много лет. Уцелевшие люди как-то наладили свою жизнь на этом острове и стали понимать, что теперь им живется даже лучше, чем прежде. Кажется, они совсем перестали стареть, или почти перестали. У них почти нет детей. За все это время родился только один мальчик, и все так удивлялись. А один из главных героев книги решил отправиться в кругосветное путешествие на каком-то летательном аппарате, принцип действия которого мне, признаться, не ясен. Этот человек обнаружил, что в остальных местах, где раньше жили люди, теперь обитают только птицы. Какие-то особенные птицы, которые и раньше всегда жили только в городах рядом с людьми».
«Голуби?» — уточнил я. «Или воробьи?»
«Вот-вот, верно. Голуби. Путешественнику показалось, что поступки этих птиц стали более разумны, чем прежде. Они даже как-то восстановили вещи, показавшиеся им полезными, и стали ими пользоваться, а все лишнее разрушили. Человек, наблюдавший за ними, решил, что птицы каким-то образом пришли на смену людям. А потом он продолжил путешествие и прибыл на остров, где жили огромные черепахи. Оказалось, что с черепахами можно общаться при помощи какого-то аналога безмолвной речи. Черепахи сообщили человеку, что когда-то давно точно такая же история случилась с их предками, черепахами.
на смену которым пришли люди. А до черепах были какие-то другие хозяева мира. Именно так они выразились. Этими хозяевами мира были деревья. Подожди, сейчас скажу точно, как они назывались. Может быть, для тебя это важно. Шурф порылся в книге и кивнул. Да, деревья назывались секвойя. А до деревьев хозяйничал кто-то еще. Кажется, драконы. На этом месте я как раз и остановился. Странная книга. Никогда не читал ничего подобного.
Можешь себе представить, я тоже. А теперь показывай, куда ехать. Я ж до сих пор не знаю, где ты живешь.
Пока ты едешь правильно. Я скажу, когда надо будет повернуть. Макс, а ты можешь достать еще какие-нибудь книги из своего мира? На мой вкус они гораздо интереснее, чем кино.
«Только ни в коем случае не говори это Джуфину», — усмехнулся я. «В гневе он бывает просто ужасен. Ладно, я попробую добыть для тебя другие книги, Шурф. Не хочу давать никаких обещаний, никогда заранее не знаешь, как повернется. А вдруг от нас с тобой отвернется удача, и я буду извлекать из своей щели между мирами одни учебники по математике для второго класса. Хотя кто тебя знает, может быть, тебе и они понравятся. Одним словом, нужно попробовать. И я это сделаю, как только немного приду в себя после давешнего приключения».
«Спасибо, Макс. Теперь поверни налево. Мой дом стоит на берегу Хурона. Печально, что ты там еще никогда не был. Я бы почел за честь оказать тебе гостеприимство».
Мой друг внезапно перешел на высокопарный слог светских бесед. «Все мои дороги ведут в дом у моста», — вздохнул я. «Наверное, в этом все дело». Расставшись с Шурфом, я немного подумал и решил, что после столь бурных приключений вряд ли будет разумно морочить голову хорошей девушке. Сейчас мне следует мирно поехать домой, на улицу Желтых Камней, и проспать примерно 3 суток. Приняв сие разумное решение, я развернул амобилер и отправился прямехонько на улицу Забытых Снов к Техе. Я мастер принятия разумных решений, но приводить их в исполнение – увольте. Техи, судя по всему, тоже решила проспать 3 суток. Во всяком случае, именно этим она и занималась. Лицо у нее было при этом такое суровое, что я не решился нарушить ее планы. Устроился рядом и отрубился. Грешные магистры, где была моя голова? Я не только не добрался до ванной, но даже раздеться не удосужился. За что и поплатился. Правда, не сразу, а какое-то время спустя.
«Я вот все думаю, убить тебя или как? У меня вся кровать в песке. Ты его сюда нарочно всю ночь мешками таскал?»
Техи с энтузиазмом потянула меня за нос. Возможно, ей казалось, что это хорошая шутка, но ощущение было не из приятных.
«Меня нельзя убивать, я же царь. Без меня здесь все рухнет, а мой новенький гарем захлебнется слезами. Между прочим, мне больно».
«Да?» Техи удивилась так, словно прежде была уверена, что имеет дело со статуей.
«Да»,
– печально подтвердил я, высвобождая многострадальный нос из ее цепких пальчиков. «И вообще, каких вурдалаков ты ищешь у меня под одеялом? Я только что заснул».
«Ты уверен, что именно только что? Вообще-то уже вечер».
«Как это вечер?» – не поверил я. Продрал глаза, огляделся. За окном темно, в дальнем углу комнаты мерцает светильник, и правда вечер.
«Я бы не стала тебя будить, но мне прислал зов сэр Джуфин и настоятельно требовал, чтобы я сделала эту пакость. Он просил передать тебе, что ему кажется, будто в это время суток ты должен сидеть в своем кабинете».
«Изверг», — вздохнул я. «Кажется ему, видите ли. Или у нас опять что-нибудь случилось?»
«Я так не думаю», — улыбнулась Техи. «Просто они с сэром Кофой собрались посмотреть какое-то очередное кино, а оставить в управлении кроме тебя некого. Он мне сам по секрету признался».
«А, ну тогда, конечно», — смирился я. «Кино — это веская причина. Не спорю». Стеная, я отправился вниз в ванную. Лучше поздно, чем никогда. Впрочем, минут через 5 до меня наконец дошло, что чувствую я себя прекрасно. Жизнь – замечательная штука. Кабинет Джуфина в доме у моста – именно то место, где приятно провести ночь. Ну и так далее. Лучше поздно, чем никогда. В зале Армстронга и Эллы никого не было. Хвала магистрам, так иногда случается. Городские выпивохи, как и океанские воды, подчиняются таинственному ритму приливов и отливов. Сегодня как раз был отлив. Повезло.
«А теперь открывай рот и рассказывай», – потребовала Техи, ставя передо мной кувшин с самой замечательной камрой во Вселенной. «Должна же я получать хоть какое-то удовольствие от нашего кошмарного романа».
«Да, с удовольствием у нас с тобой в последнее время как-то не очень», – вздохнул я. «Хотя подожди,
«А как же это чудесное зрелище, от которого вас с Меломорья вчера за уши оторвать было невозможно? Ну, все эти толстые мужчины в облегающих костюмчиках. Тоже моих рук дело, между прочим. Кто еще мог притащить вам это ужасающее развлечение с другого конца вселенной?»
«Да, это я как-то упустила из виду, извини», —
серьезно согласилась Техи.
«Но все равно рассказывай. Уверена, что у тебя под языком найдется дюжина другая головокружительных историй».
«Всего две, но обе вполне головокружительные, что правда, то правда. Одна про грозного магистра Гугимагона и его невообразимые злодеяния в коридоре между мирами, а другая про мой гарем. С какой начинать?»
«С гарема, конечно. Все ваши с сэром Джуфином мистические пустяки меркнут на фоне этой лирической драмы», —
фыркнула Техи.
«Между прочим, мне сэр Мелифара весь день покоя не давал. Пытался выяснить пикантные подробности. Я ему такого наплела, что сама уже не помню, лишь бы отвязался. Учти, теперь тебе все это расхлебывать».
«Не буду я ничего расхлебывать, пусть мучается от зависти», – злорадно сказал я. «Ладно, если так, слушай про гарем». И я вкратце изложил ей хроники собственной коронации, завершившейся вручением самого нелепого подарка, какой мне когда-либо доводилось получать. Техи внимательно слушала, иногда одобрительно кивала, но воздерживалась от каких бы то ни было комментариев. Это даже немного настораживало. Обычно она начинает перебивать меня уже на второй фразе.
«Странная история», —
сказала она, когда я умолк, чтобы заняться дегустацией печенья, доставшегося мне на завтрак. «Странная», — согласился я, — «и очень несвоевременная. Знаешь, у меня такое ощущение, что я внезапно стал счастливым отцом большого семейства. Они еще такие маленькие девочки, эти мои так называемые жены. Наверное, их нужно как-то воспитывать. Ну, хотя бы научить наряжаться в лаохи и пользоваться столовыми приборами, как когда-то старый Ким поучил меня самого. Но я даже не знаю, с чего начинать. С другой стороны, я могу махнуть на них рукой и оставить все как есть. Но это попахивает свинством, ты не находишь? Не думаю, что их карьера в качестве моих жен будет такой уж продолжительной. В любом случае, это далеко не лучшее, на что они могут рассчитывать. Поэтому им следует научиться хоть как-то ориентироваться в новой ситуации».
«Научить их одеваться и все в таком роде? Что ж, я вполне могу заняться их воспитанием. Только скажи им, что меня нужно слушаться. Я уверена, что они окажутся способными ученицами при таком-то происхождении. Это их легендарная мамочка из Наури. Вот это и есть главная странность, Макс». «В свое время мне довелось услышать немало историй о непостижимых существах, населявших в древности пустые земли. Возможно, в твои руки упал чудесный осколок самой удивительной из старинных легенд».
«Знаешь, я предпочел бы, чтобы мои руки оставались пустыми», — признался я. «Из меня плохой опекун. Я даже своими котятами никогда не успевал заниматься как следует. Так вспоминал от случая к случаю, пока не переложил заботу о них на твои плечи. Свинья, что тут скажешь? А эти девочки все-таки люди, и наверняка им потребуется больше внимания, чем кошкам».
«Ну, на твоем месте я бы не спешила с выводами», — вдруг рассмеялась Техи. «Люди, кошки, если бы все было так просто. Откуда ты знаешь, кто они такие, эти сестрички, и что именно им от тебя нужно?»
Отсмеявшись, она решительно указала мне на дверь.
«Ладно уж, поезжай в дом у моста, пока сюда не заявился твой разгневанный начальник, изрыгающий фиолетовое пламя из своей легендарной огнедышащей пасти. Когда-то, в конце смутных времен, он поленился меня убивать. Даже после долгих увещеваний старого параноика Нуфлина пальцем о палец не ударил. Но если он поймет, что ты так задержался не по собственному разгильдяйству, а по моей милости, тогда мне точно крышка».
«Да, если Джуфину третий вечер кряду не дают спокойно посмотреть кино, это чревато самыми ужасными последствиями», — вздохнул я. «Свинство вообще-то с его стороны. Должна же быть у меня хоть какая-то личная жизнь».
«Что касается твоей личной жизни, я, пожалуй, действительно съезжу, разберусь с твоим самозванным гаремом», — пообещала Техи. «Заодно полюбуюсь на дворец. Всю жизнь мечтала покомандовать дюжиной слуг сразу, а тут такой случай, поэтому пошли им зов, предупреди, что при одном звуке моего голоса следует падать ниц и трепетать до получения дальнейших инструкций».
«Какая прелесть!» — обрадовался я. «Вот кого надо было сажать на трон!»
«Договорились», — кивнула Техи. «Следующий трон будет мой».
На этой оптимистической ноте мы и расстались.
«Наконец-то!»
Джуфин только что на шею мне не бросился.
«Вообще-то тебе было положено появиться здесь еще часа три назад. Чем ты занимался все это время?»
«Представьте себе, спал», — с достоинством заявил я.
«Со всеми своими женами сразу!»
Из-за моей спины раздался голос злодея Мелифара. Но я и бровью не повел. Уселся в кресло, демонстративно зевнул, сладко потянулся и изобразил на своем лице самое томное выражение. «Со своими женами, с женами своих министров, с женами их слуг и вообще со всеми подвернувшимися мне под руку чужими женами». Я подмигнул Джуфину. «Но как только я вспомнил, что у меня есть еще одна девушка, вы сразу же все испортили». Шеф был неумолим.
А ты, небось, рассчитывал на парочку дополнительных дней свободы?
Обойдешься.
Как ты, надеюсь, заметил, прошлой ночью я резвился не меньше некоторых, а на службу приехал сразу после полудня.
Вы другое дело. Вам еще и не такое по зубам. Я злорадно покосился на Мелифара. Бедняга пребывал в полной растерянности. После заявления Джуфина, что он, дескать, тоже резвился прошлой ночью, парень окончательно перестал понимать, что происходит.
«Ладно, я пошел».
Шеф уже стоял на пороге.
«Меня ждет зрелище поинтереснее, чем допрос с пристрастием, который тебе сейчас устроит эта невинная жертва моногамного общества. И учти, если ты и сегодня осмелишься оторвать меня от телевизора, я превращу тебя в розовую пантеру».
«Почему именно в розовую пантеру?»
«Это проще всего. Вы с ней и так очень похожи».
На бегу объяснил Джуфин. «Мы с Мелифара остались одни. Он пожирал меня ошалевшими очами и погибал от любопытства. Не человек, вопросительный знак». «Чтобы я разговорился, меня надо кормить», – предупредил я его. «Представляешь, какой у меня сейчас аппетит после такой-то бурной ночи?»
«Догадываюсь», – смиренно кивнул Мелифара. «А кто здесь останется? Куруш?»
«По-хорошему, он бы мог остаться здесь с самого начала». Я погладил пушистые перья буревуха. «Меня вызвали, надо понимать, лишь для того, чтобы жизнь медом не казалась. Но раз уж мне пришлось явиться в управление, будет довольно глупо сразу же куда-то уходить. Пусть уж еда сама сюда приходит».
«Логично».
Мелифара был настолько заинтересован в моем сотрудничестве со следствием, что не стал выпендриваться, внося коррективы в мои представления о хорошем вечере, а тут же послал зов в обжору Бунбу. Так что через несколько минут я с удовольствием приступил к завтраку.
«Ну и какова жизнь властелина гарема?»
Мелифара сидел как на иголках.
«О, это нечто», – с набитым ртом отозвался я. «Такой потрясающей ночи у меня еще никогда в жизни не было. Скольжение через Хумгат, низвержение в Хумгат, пребывание в Хумгате и так далее по полной программе». «Подожди, Макс, при чем тут какое-то низвержение в Хумгат?» – жалобно спросил Мелифара.
Я решил, что чрезмерно затянутая шутка – признак дурного вкуса. «Забудь всю эту чушь, парень. Ну какой из меня владелец гарема? Сам подумай».
«А ты мне такого наговорила?»
– растерянно начал он. «Разумеется, наговорила. Можно подумать, ты ее первый день знаешь», – отмахнулся я. «И меня заодно».
«Ну и шуточки у вас!»
Мелифара озадаченно покачал головой.
«Я и сам поначалу ей не поверил, но потом подумал, что от тебя можно ожидать чего угодно».
«Ожидать действительно можно», — согласился я. «Я не против. Ожидай на здоровье». Через час я остался в одиночестве. После того, как увлекательная беседа о моем многоженстве плавно перетекла в отчет о битве с Гугимагоном, Мелифара начал так отчаянно клевать носом, что смотреть было больно. Проводив его до амобилера, я вернулся в кабинет. Аккуратно уложил ноги на неприбранный стол и понял, что моя жизнь окончательно вернулась в свою колею. Хотя это самая своя колея, тот еще случай, конечно. Дни мои улетали из рук, как мотыльки на ветру. Я оглянуться не успел, как куда-то унеслась целая дюжина.
«Макс, ты мог бы все-таки зайти в мохнатый дом? Оценил бы плоды моих усилий, что ли?»
Однажды утром сказала Техи.
«Только не притворяйся, что собираешься спать. Ты же на службе всю ночь этим занимался».
«Все-то ты обо мне знаешь», — вздохнул я. «Нет, спать я действительно не собираюсь, но это не значит, что у меня не найдется других приятных дел. Впрочем, через пару часов мне все же пришлось вставать, мыться и одеваться. Даже побриться меня заставили. Техи вбила себе в голову, что ей позарез необходимо затащить меня в мою собственную царскую резиденцию, и, разумеется, добилась своего. К моему величайшему изумлению, дом показался мне вполне жилым. У Техи обнаружился настоящий талант превращать царские дворцы в уютные помещения, вполне пригодные для нормальной человеческой жизни. Навстречу нам выскочила огромная лохматая псина. Мой приятель Друппи, которого я так до сих пор и не собрался навестить.
«И как я мог о тебе забыть? Ох, стыдно-то как!» – вздохнул я, обнимая совершенно счастливую собаку, и повернулся к Техи.
«Видишь, какая я свинья? И почему он меня до сих пор любит?»
«Потому что он еще глупенький», – объяснила она. «Это же щенок, Макс».
«Щенок? Я чуть не упал. Такой огромный!»
«Овчарки пустых земель – самые большие собаки в мире. Ты не знал?»
«Не знал», – я растерянно покачал головой. «Да, милый, с тобой лучше не ссориться, как я погляжу». Впрочем, глядя на добродушную морду пса, мне было трудно вообразить, что с ним действительно можно поссориться.
«Хороший день, сэр Макс»,
– робко сообщило очаровательное трио. «Мои жены здорово преобразились за эти несколько дней». Элегантные лаохи, пришедшие на смену коротким штанам и теплым жилетом, сидели на них просто замечательно. Вот только огромные глазищи все еще глядели настороженно. Все три пары. «Очень хорошо», – мягко сказал я. «Сэр Макс – это уже гораздо лучше, чем владыка Фангахра. Теперь осталось избавиться от сэра, и все будет путем».
«Им кажется, что они должны быть вежливыми», – объяснила Техи.
«Со мной? Бесполезно», — улыбнулся я. «Честно говоря, я их тоже немного стеснялся. Не так сильно, как они меня, но все же. Кажется, Техи была в курсе насчет моего смущения. Уж больно лукаво она на меня поглядывала».
«Я думаю, мы с тобой могли бы устроить им небольшую прогулку», — предложила она.
«Как скажете, леди», — покорно вздохнул я. «Командуйте, я всего лишь маленький варварский царек, а вы истина в конечной инстанции. Что-то вроде сэра Лонли Локли, только гораздо красивее».
«Дело говоришь», — кивнула моя прекрасная леди. «А теперь шагом марш во мобилер».
После нашего диалога тройняшки стали смотреть на нее, как на некое всемогущее божество. Я решил добить их окончательно.
«Со мной все так разговаривают, девочки. Вам здорово не повезло. Вас выдали замуж за совершенно неавторитетного царя. В следующий раз будьте осторожней».
Сестрички изумленно хлопали глазами. Но одна из них вдруг тихонько хихикнула, прикрыв рот рукой.
«Это Хелви», — сообщила мне Техи. «Хейлах и Кенлях — барышни серьезные».
«Ну, должен же хоть кто-то быть серьезным. И куда мне вас доставить, леди?»
«Не надо никого никуда доставлять. Просто покажи девочкам старый город, а там видно будет».
«Ладно». Я погрузил эту глазастую компанию на заднее сиденье своего новенького амобилера и добрых 2 часа кружил по правобережью на совершенно идиотской скорости, миль 30 в час, не больше. Решил, что к более динамичному передвижению неокрепшие девичьи нервы пока не готовы. Техи продемонстрировала все задатки хорошего экскурсовода. Девчонки слушали ее, открыв рот. Я вспомнил странные слова Джуфина о том, что Техи – зеркало, отражающее своего собеседника, и подумал, что было бы неплохо подсмотреть, как эти 4 ведут себя наедине. Это зрелище могло оказаться настоящим сюрпризом. Впрочем, поразмыслив, я решил, что сюрпризов с меня пока хватит.
«Макс, ты очень занят!»
Зов Мелифара настиг меня как нельзя более кстати. Должность водителя школьного автобуса, увы, так и не показалась мне делом всей моей жизни. «Я ужасно занят. Ты вообразить не можешь, насколько. Но если речь идет о совместном обеде, то я вполне готов».
«Эки ты ясновидец. Ну, тогда приезжай. А я, собственно, еще и сам не знаю, где собираюсь обедать».
«Может быть, отправимся к Мохе?» – предложил я. «Я уж давно там не был. К тому же днем у него тихо и безлюдно».
«В знаменитой Джуфиновой дюжине? Отличная идея. Через 15 минут, да?»
«Все, экскурсия закончена», – объявил я своим дамам. «И, пожалуйста, никакого писка. Это бесполезно. Техи, прекрати отрывать мне ухо. Я не договорил. Мы едем обедать, а вовсе не...» «Спасибо, любимые. Так мило с вашей стороны оставить меня в живых». Господин Мохи Фаа был совершенно неподражаем, как всегда. Сердито пробубнил приветствие, поскрипел кожаным лаохи, окинул суровым взглядом ораву моих барышень, укоризненно посмотрел на меня, грохнул на стол увесистый томик меню. Мне показалось, что он с трудом поборол искушение огреть им меня по голове. Такие уж у Мохи милые манеры. Несколько минут спустя появился Мелифара. Когда он увидел, в какой чудной компании я провожу время, его челюсть со стуком упала на грудь. «Вот ради таких моментов, вероятно, и следует жить», — восхищенно подумал я. «А все прочее и правда суета-сует». Минуты 2 Мелифара молчал. Открыл было рот, немного подумал и снова его закрыл. До сих пор мне и в голову не приходило, что такое возможно. Бедняга продолжал молчать в течение всего обеда. То есть, что-то он говорил, конечно, но по сравнению с его обычным поведением это вполне могло считаться гробовым молчанием. Сестрички тоже помалкивали. Во-первых, они все еще меня стеснялись, а во-вторых, этот обед был для них настоящим экзаменом по управлению столовыми приборами. Я мог им только посочувствовать. Техи следила за ними с видом школьной учительницы. Девочки краснели, бледнели и роняли на пол щипчики для пирожков, в точности, как я сам когда-то. Что касается беседы, ее поддерживал Мохи. Воспользовавшись случаем, он пробубнил нам длиннейшую лекцию о самобытной культуре народов мира, кухню которых мы рискнули попробовать на этот раз. Я не запомнил ни единого факта, но обстановку Мохи разрядил, за что ему, конечно, спасибо. Наконец, наше светское мероприятие подошло к концу.
«Еще ни один клиент не приводил ко мне столько женщин одновременно, как вы, Макс»,
сурово сказал Мохи, всучивая мне счет.
«Могу вас поздравить, это своего рода рекорд для моего заведения. Приходите еще».
Все это было сказано таким тоном, словно мне раз и навсегда запретили переступать порог Джуфиновой дюжины. Собственно, это и была та самая милая изюминка, которая делала земляка моего шефа лучшим трактирщиком в Йеха. Где еще вас не только вкусно покормят, но и хорошенько отчитают за те же самые деньги? Мелифара, кажется, забыл, что ему нужно возвращаться на какую-то там службу. Он молча уселся на заднее сиденье моего амобилера, потеснив притихших тройняшек. Вид у него при этом был совершенно ошалевший, любо-дорого глядеть. Мы отвезли сестричек домой и остались втроем. Техи в очередной раз оглядела притихшего Мелифара и звонко расхохоталась. Я тоже наконец-то дал себе волю.
«Ну что вы ржете?»
— укоризненно спросил он. Это только подлило масло в огонь. Мы уже не могли остановиться. А потом Мелифара и вовсе меня доконал.
«Макс, скажи, пожалуйста, ты не очень обидишься, если я отобью у тебя жену?»
— вежливо спросил он.
«Какую именно?» — я снова заржал.
«Не знаю»,
— растерянно сказал он.
«А что, есть разница?»
«Есть», — неожиданно вмешалась Техи. «И еще какая? Для начала тебе придется угадать, кто из них наступил тебе на сердце».
«Это не проблема», — с облегчением улыбнулся Мелифара. «Я же в случае чего и поколдовать могу. Надеюсь, наш шеф не упечет в халоме своего лучшего сотрудника за такие-то пустяки».
«Тоже мне лучший сотрудник», — возмутился я. «Но вообще-то я тоже надеюсь, что тебя никто никуда не упечет. Ни за что не позволю своей жене иметь дело с государственным преступником. Так что ты поосторожней с законом, ладно?»
«Это что, официальное разрешение?»
— просиял Мелифара.
«Какое тебе к темным магистрам разрешение? Делай, что хочешь, радость моя. Твоя жизнь — это твоя жизнь. А выдавать разрешение не мой профиль. Я же, в сущности, простой варварский царек. Я вообще ничего не решаю».
«Какой ты скромный, с ума сойти можно!»
– изумился Мелифара.
«У монархов, знаешь ли, свои причуды»,
– доверительно сообщила ему Техи. «Честно говоря, я слушал их в полуха. Мне уже давно было интересно, смогу ли я вести амобилер с закрытыми глазами, если уж эта загадочная телега так слепо повинуется воле возницы, как мне в свое время объяснили. И вот я наконец-то решился попробовать. Как всегда, ни с того ни с сего. Оказалось, что и это вполне мне по силам».
«Все любопытственнее и любопытственнее», — вертелось в опустевшей моей голове восклицание карловской Алисы. «Все любопытственнее и любопытственнее. Лучше и не скажешь».